Привет, друзья, это семейный подкаст «Важные мелочи», и сегодня у микрофона снова Антон Колганов.
Добрый день, и, доброе время суток.
Да, и Алексей. И сегодня мы решили поговорить о дисфункциональностях. Мы как-то так предыдущий наш разговор завершили, он немножко затронул
эту
тему.
Немножко, а напрямую, потому что токсические отношения напрямую зависят.
Смотри, то есть мы будем еще пару новых слов использовать, это дисфункциональные отношения или дисфункциональные семьи. Тут же можно говорить и о зависимостях, да, или
да,
о
созависимостях.
Угу. Ну и вот если задаться вопросом, вот как понять, это здоровые отношения или нездоровые отношения? И первый ответ, который у меня есть, это трудно. Ну, то есть, это не то, что там, вот посмотрел, вот как ты говорил в прошлый раз, да, это черное, это белое, нет. То есть, должен быть какой-то процесс для того, чтобы людям, супругам понять, вот наши отношения, они функциональные или дисфункциональные, я правильно понимаю?
Слышал выражение, что не существует здоровых людей, есть недообследованные. Так вот, примерно то же самое.
В случае с супружескими парами, да?
Если пообщаться там людьми, которые находятся в сфере психиатрии, они говорят, что каждый человек страдает той или иной формой психических отклонений. То есть у него есть какие-то нарушения, но в целом для общества они не являются там патологично разрушительными. Ну, так или иначе, у человека есть какой-то, вот, казалось бы, общая канва, и в нем он движется. И мы имеем все свой бэкграунд, да, свое прошлое.
Которое на нас влияет.
Конечно. Mm-hmm. Особенно семья, в которой мы росли, полная или неполная. Уже вот неполная семья – это уже дисфункциональная семья, потому что мама и папа в семье выполняют роль крыльев. И чтобы птичка могла парить, ну, а ей нужны оба крыла, и причем здоровых крыла.
Ну, это один момент, я вот только хотел сказать. Они-то могут номинально и присутствовать, но то, в каких отношениях находятся
ваши родители,
тоже.
Правильно, и вот тут очень много факторов. Натянутые отношения, прерывистые отношения, да, там скандальные, где присутствует та же, как в прошлый раз мы обсуждали тему доминирования, тему деспотии, контроля, манипуляции, там, если мужчина голова, он там устраивает, а она шея, и там один другого постоянно прокачивают, и одеяло каждый тянет на себя, и в этой атмосфере растет ребенок, он растет в токсических отношениях, а значит и в дисфункциональных, потому что дисфункция – это значит работающая неправильно. Возьмем идеальный макет, да, там, который должен присутствовать, и как должно, и как есть, оно часто очень отличается.
Смотри, а можно ли использовать тогда термин «зависимые» или «созависимые отношения»? Потому что я вот до нашего разговора, я там посмотрел, сейчас же много разных там,
да,
блогов, статей. Вот используются слова, я выписал, созависимость или, созависимые отношения. Но это обычно используется, когда кто-то из супругов, например, если мы говорим о супружестве, имеет какого-либо рода зависимость. Да?
Но она касается не только раньше классический вариант созависимости, потому что если мы возьмем дисфункциональный аспект, а в дисфункциональных семьях всегда присутствует созависимость. Есть противоположный антоним – это взаимозависимость. То есть, мне нужен другой человек, но я являюсь самостоятельной личностью и не растворяюсь в личности другого человека.
Вот это ты описал, это здоровые отношения.
Да, взаимозависимость. То есть, когда муж не жена без мужа, не муж без жены. Да, они нормально, они являются одним целым. И по задумке создателя два становятся одноплоть, но при этом каждый остается личностью.
Личность,
да, они растворяются в личности другого человека и не живет его проблемами. Потому что в классическом варианте созависимости это семья, которая зависит, например, семья алкоголика. Вот есть семья алкоголик, пьющий папа или мама, и вся жизнь других людей вращается вокруг этого человека. Он страдает от своей зависимости, а они страдают от того, что он страдает от своей зависимости.
Но смотри, вот этот момент, он, мне кажется, он более очевидный такой, и его людям легче принимать.
Да.
Ну и называть вот такого рода ситуацию зависимой, созависимой. А если, скажем, нету внешних, если можно так сказать, признаков вот этой нездоровости, по крайней мере, для других людей. То есть ее могут различать каким-то образом люди внутри семьи, но она невидимая для других. Может ли сам человек, находясь вот в таких созависимых отношениях, понять, что они нездоровы? То есть как мужу или жене понять, что вот в наших отношениях что-то не то, что-то мешает, что-то нужно с этим
Мне что пришло сейчас на память, это мое поведение. Потому что я сам рос в дисфункциональной семье, угу. и некий бэкграунд уже вынес оттуда. Да? Хочешь, не хочешь, но в отношения уже в свою настоящую семью, которую я создал, я привношу себя. А значит, я привношу туда не только свое физическое тело, свои социальные навыки, свои эмоциональные состояния.
Свой опыт.
Да, да, и свои интеллектуальные понимания и, конечно же, свою духовную часть. И вот простой пример. Мы сказали в прошлый раз, вот у меня была токсическая ситуация на работе. Начальник накричал на папу, папа накричал там на жену, жена накричала на сына, сын на сестру, сестра на кошку, а кошка всем испортила тапки. Да, вот бывает, что такая цепочка. Но тут произошло другое. Я же вроде верующий человек, и я не должен свои проблемы тащить к себе домой. Я оставлю их в почтовом ящике, хотелось бы так быть, но на самом деле этого не происходит. И вот я прихожу домой, и моя трехлетняя дочь, тогда еще трехлетняя, сейчас ей уже 10 будет, встречает меня и радостно: «Папа, привет!»
Дождалась.
Я так, да, дождалась. Она очень любит и знает, что папа приходит с работы, и при стрессе у него спазмируются мышцы, и она по папе походит, попрыгает, пожмет, и папе станет хорошо. И тут я слышу от нее: «Пап, сделать тебе массаж?» Но в ее глазах я читаю не любовь, а страх. Те же самые слова, те же самые действия, но мотивация внутренняя у нее совсем другая. И на ребенке, который подгинает там, да, губку, уже видно, когда он там напуган или когда он обижен и так дальше. И я читаю, что она движима не любовью, а страхом. Я думаю, странно, почему? И тут мне приходит понимание, что в прошлый раз, когда я пришел с таким настроением, у меня, я пытался все контролировать, но сама атмосфера, которую я принес, ребенком прочувствовалась. Она на интуитивном уровне ощутила. И она, уже будучи трехлетним ребенком, знала, что в прошлый раз, когда я пришел в таком же настроении, я стал кричать, потому что наступил на детальку Лего. И всем стало мало места в квартире. И поэтому она знает, что папу лучше всего задобрить. И я зависимый сейчас от своего гневливого состояния, потому что я обижен на начальника, который на меня кричал. Но эту атмосферу я принес домой, и она уже учится подстраиваться под отца, который, ну, страдает, там, допустим, гневливостью, раздражительностью. И она учится, берет на себя уже модель трехлетним ребенком строить это на страхе, чтобы угодить. И вот тут один из элементов, который присутствует в таких семьях, это успеть угадать, угодить. Угадать, в каком папа настроении, угу. Так, успеть угодить ему, чтобы потом не разразился гневом, страхом и так дальше. Потому что, знаете, можно не обязательно кричать, но, говорит, Маша не умела материться, она матом смотрела на людей. Да? Вот, и вот так, один взгляд он приводил в панику.
Но видишь, ты сейчас говоришь об этом уже как о пережитом опыте, и у тебя на осознание вот этого процесса ушло время.
Да.
А теперь вопрос. Люди, которые нас слушают, они говорят: «О, Антон, у тебя 7 лет прошло, а я уже 25 лет в таком браке прожила. Как мне быть?» То есть тут момент вот этой вот…
Но ты спросил меня по поводу того,
да,
что
да, да.
Помимо алкоголика. Видите, я страдаю от своего гневливого поведения, и кто-то страдает. Зависимость не обязательно алкогольная и наркотическая. Это даже переедание или трудоголизм, или как люди, например, церковные, они там все, главное Богу служить, и пренебрегая нуждами, потребностями своей семьи. И тем самым они приучают, и семья подстраивается под нужды или, скажем, под зависимость этого человека. Поэтому вот тут проблема в том, что это патологическое состояние. Вот, и человек созависимый, он поглощен сильной эмоциональной, социальной, даже физической зависимостью от другого человека.
Вот смотри, вот в браке, мне кажется, очень часто такие вещи происходят. Когда я думаю о созависимости в супружестве, то для меня это больше связано с тем, что мы в своем супруге начинаем видеть те качества, может быть, которых у него даже нет, но мы хотели бы их иметь, и мы как бы проецируем на него эти качества, и мы как бы уверены в том, что никто, кроме этого супруга, кроме этого человека, не может как бы удовлетворить мою потребность. И получается, что мы возлагаем очень большие надежды на этого.
Конечно. Знаете, смотрите, в этом мире работает такая модель, которая тоже пропагандируется средствами массовой информации, фильмами романтическими, которые смотрят. У меня жена вот любит всякие там романтические фильмы. Там все так идеально складывается, найти подходящего человека, в него влюбиться или влюбить в себя. Там,
это и потом не
возложить, работает. Возложить на него надежды, вот я буду теперь, ну, потому что этот человек меня сделает счастливым и классным. И я начинаю вот наделять тем, чего у него в априори нету. И потом, когда разрыв происходит между реальностью и ожиданием, в лучшем случае это будет такое досада,
угу.
Может, это разочарование, минимум, гневливость, как... а даже ненависть. И вот поэтому выражение «от любви до ненависти» – один шаг. Тогда вот ты живешь с человеком, и ты рабски страдаешь. Он для тебя не просто человек, который совмещает с тобой, живет в одной квартире, не только с тобой делит одну кровать, и тебе приходится время от времени вступать с ним в интимные отношения. Это твой такой враг, с которым тебе нужно мириться и учиться себя его любить.
Можно ли людям, вот, которые еще не в браке, а может быть переживают какие-то там романтические моменты, хотя мы всем нашим зрителям и слушаем говорим о том, что романтика в браке, она реалистична. Так вот, можно ли людям понять, в чем несостоятельность или даже губительность вот такого подхода в жизни? Потому что на самом деле это довольно-таки распространенная вещь, вот о которой ты говоришь. Встречаются двое, наделяют друг друга какими-то особенными чертами, живут какое-то время, может быть, даже успевают создать семью, но потом наступает какой-то момент, да, приходит опыт, приходит, вот как ты говорил, быт, вот, и получается, что ну, совсем нету того, чего я ожидаю от своего супруга. И опять у меня вопрос, можно ли это осознать без посторонней помощи, может ли сама семья или сама пара супругов, скажем, ну, дать себе понимание того, что, ну, что делать, как быть в такой ситуации?
Но в прошлый раз мы говорили, какой важный критерий – это общение, да? То есть социальная сторона, как человек относится к родителям, как он относится к своим друзьям, как он относится вот в обычных простых вещах, я начинаю замечать за человеком. Раз. Второе, мне нужно... Поймите, когда человек влюблен, говорят, что вот 80% мозга у него перестает работать, он, потому что избыток эндорфинов, дофаминов и серотонина настолько сильно поднимается, это гормоны счастья.
Ну, это же какой-то определенный период времени.
Да, правильно. Только. Он может длиться от 3 месяцев до 1,5 лет, а потом это все идет на нет. Но в тот момент человек не может видеть вещи в реальном свете. И как, чем больше он видится с человеком, тем больше эти гормоны в нем действуют, тем больше это причудливая картина или розовые очки, тем больше оно присутствует. И тут поэтому нельзя никогда спешить. Соломон говорил, торопливый ногами оступится. То есть поспешишь, людей насмешишь, и потом еще и локти будешь кусать. И вот тут нужно понимать, что от любви до ненависти пойдет что, один шаг. И рано или поздно ты начнешь замечать недостатки. И нужно понимать заведомо, снизить планку и понимать, что да, человек может быть не соответствовать. И насколько он со мной искренен, насколько я искренен с человеком, это тоже во многом определяющее. И я бы со мной бы усоветующийся мудрость. Я могу посоветоваться с людьми разными. Конечно, одни будут советовать одно, другие другое, но я могу как лично интересоваться с мудрыми людьми, у которых более-менее слаживаются отношения, узнать, какой у них секрет отношений, на что мне обратить внимание, или каких людей мне стоит вообще избегать, какие будут тревожные сигнальчики для того, чтобы я потом ну, не кусал актину. Но если мы говорим уже о том, кто уже сейчас живет в таких отношениях...
Да, уже есть, то есть вот, уже свершилось.
Да, уже свершилось. Вот опять же, коммуникация и проработка, знаете, простите, поумничаю, есть такое слово, интроспекция, это самонаблюдение, это анализ своих мыслей, чувств, желаний, реакций.
Сейчас просто, я думаю, мужчины напряглись, если ты еще скажешь, можете вести дневничок и пару недель сделать там записи какие-то.
Ну, это люди, которые системные, они чаще делают, они будут это делать. Люди, которые не системные, я сколько раз пытался
вести дневничок, да?
Не получится. Да. Тут больше самоанализ, я все равно расскажу, я начинаю думать, что я сделал так, что я сделал не так, и мне нужно исходить из того, что есть. И вот тут я уже начинаю смотреть, где я сделал ошибки.
Угу.
Я могу... Сейчас люди, значит, проще... Если у меня не получились шаги, там, нашел нужного человека, я влюбился или там возложил мне надежды, а у меня не оправдалось, сейчас люди просто это решают. Мы не сошлись характерами, разошлись.
И все, разорвали.
И опять ты смотришь его статус, а у него написано «в активном поиске». Да? И вот это так решают люди вопросы. А поработать над собой, над своими отношениями, Это уже другая сторона.
Но там уже надо приложить усилия.
Да.
Слушай, раз уже мы так интересно подошли, вот я бы хотел сказать, раз мы размышляем о здоровых, нездоровых отношениях, можно ли говорить, что здоровые отношения между супругами, они характеризуются таким чувствительностью определенной к психологическим границам, там, может, даже и физическим границам своего партнера. То есть здоровые отношения, они именно тем и характеризуются, что обе личности, мы с тобой тоже говорили с тобой, четко понимают, что есть определенные вот как бы моменты, вот эти личностные, которые не нужно, не стоит неправильно пересекать. Вот ты согласишься с таким утверждением или опровергнешь?
Но помните, я говорил о том, что каждый человек все равно остается личностью. У него есть свое эго, и это нормально, когда у меня есть границы. И нарушать границы ближнего – это недопустимо даже с точки зрения христианских ценностей. У каждого есть свое личное. Даже Создатель своей мудрости дал человеку право выбора. Я могу строить отношения, я могу отказаться от любых отношений. Это в моей компетенции. И тут я могу заявить о своем несогласии и претензиях. Поймите, даже когда апостол Павел говорит в Священном Писании, что жена не властна над своим мужем, он над своим телом, но муж, то многие
тут,
начинают
речь не идет о деспотизме.
Да, деспотизм, ты мне должна, исполняй свой супружеский долг. Но там сказано, но и муж не властен над своим телом, но жена. И поэтому, говорит, не уклоняйтесь друг от друга, но оказывайте друг другу должное, там буквально располагающее, благорасположение. То есть благорасположение. То есть я должен сначала расположить благом и учитывать, что у человека может быть болеть голова в буквальном смысле. Или где, почему ресурсы закрылись, если мы говорим про мужчину. Тут нужно разобраться, где есть что не так. Я считаю, что одним из принципов здоровых отношений – это дружба между мужем и женой. Настоящая дружба. Дружба включает тоже ряд факторов. Во-первых, это взаимоуважение. Ну, это там, где золотое правило, как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Второе – это, конечно же, доверие, честность, это поддержка, это, кстати, самостоятельность. Я выбираю, то есть я не хочу пойти, мне не нравится, и мне нужно с этим считаться и уважать. Это справедливость и равенство, потому что хотя у нас разные социальные роли, допустим, я как глава на полшага впереди, но это не тому, чтобы я давлел, а в том, чтобы я защищал. Поэтому есть выражение «за мужем», а не потому что над мужем или под мужем. Она за ним, как за спиной, да, он на полшага впереди, чтобы защищать. Поэтому он и физически сильнее, поэтому он и более рационально в этом обустроен, и поэтому у него была первая миссия возделывать и хранить сад.
Можно ли говорить, опять-таки, если оценивать здоровость, нездоровость отношений, что роли в супружеских отношениях, они более партнерские, что ли, взрослые, или это какая-то нерушимая иерархия, на которую нельзя смотреть под каким-то определенным углом? Ну, то есть, насколько вот этот момент, он принципиален для супружества?
Тут нужно смотреть вопрос культуры, да, и культура, она под влиянием глобализма тоже меняется.
100%.
Вот, культура Востока одна, культура западного общества совсем другая, европейская, свое. Но все же есть такое слово, простите, опять же, поумничаю, эгалитарность. Это слово включает в том, что мы абсолютно равны, но при этом, как я уже сказал, разные социальные роли. Да, и поэтому мне нужно понимать, что взаимодополняющие вещи. Они усиливают друг друга. Это вот принцип синергии. Синергия, где не 1 плюс 1 равно 2, а где 1 плюс 1 равно 100, например. Да? Где одно умножает на другое при правильном взаимодействии.
Ну опять, и вот я почему у тебя об этом и спросил, потому что вот это вот и есть показатель здоровости отношений. Вот это и есть вот этим моментом или там каким-то флажком, не знаю какого цвета, который помогает нам и мне, и супруге оценить, что да, вот сейчас мы в кондиции. Если мы способны, да, открыто говорить о своих чувствах, переживаниях, четко осознаем, где наши границы, даем право на ошибку другому, то это, скорее всего, больше говорит
Да, смотрите, семья ведь это не место, где все идеально, это место, где умеют прощать. Угу. А прощать – это не какое-то терпилой быть, простите, это не значит, что я позволяю над собой издеваться точно так же, как и раньше. Потому что вопрос прощения – это то, что было до этого. А дальше – это вопрос границ. Например, я тебе прощаю, но не доверяю, и доверие должно быть восстановлено.
Это процесс.
Это процесс.
И для этого нужно время.
Да, и есть понятие прощения – это односторонний акт, а примирение – это уже двухсторонний акт. Примириться мне важно с супругом, с детьми, с родителями, потому что это родные для меня люди. Но есть моменты, где одно дело ты наступил на ногу, а другое дело, когда ты там нарушил супружескую верность, и причем этом врал. Это разные уровни прощения и боли. И они уже не описывают под собой правильность отношений. Это токсические отношения, это дисфункциональные отношения. И вот я сказал, где присутствует уважение, где присутствует доверие, где присутствует честность, где присутствует поддержка, где присутствует равенство и справедливость, где присутствует самостоятельность в правильном понимании, вот взаимозависимости. И хорошее глубинное отношение, эмоциональное, а не построенное там где-нибудь, поговорить о политике, а о нашем, о том, что болит, что радует. То, как когда люди, когда влюбленные, они часами готовы говорить о чем-то. Но там эмоции больше, а здесь о чем-то глубинном, о личном переживании. И тогда ты проникаешься человеком. И он говорит: о, я могу тебе доверять, я чувствую себя в безопасности.
Антон, есть еще один вопрос, на который тоже хочу попросить тебя ответить или твой комментарий. Сейчас очень важным таким моментом, мы его обозначали в разных эпизодах нашей программы, является способность супругов открыто выражать свои чувства, и ты об этом даже сегодня говорил. Вот чем в супружестве чреват вот этот запрет на осознание своих собственных чувств и запрет на выражение своих чувств? То есть что все-таки более здорово для брака? Осознать и сообщить о них? Или же вот просто взять там, понять для себя, задавить спокойно и сохранить вот эту вот картинку такую, угу. Знаешь?
Во-первых, мы люди разных темпераментов. Есть люди экстравертные, которые готовы общаться. Ну, они экстра, это значит на экстраверте, это где я выражаю открыто. Интроверте – это внутрь. И в силу темперамента одни люди более
склонны
к чему-то быстро проявлять, и причем даже бывает импульсивно, как горящая спичка, могут сжечь все вокруг. Отношения, дружбу и так дальше. А есть наоборот, те, кто ходят там в тихом омуте, как говорится, знаете, он все нормально, ты что, обиделся? Не, все нормально, все хорошо.
Но процесс идет.
Но процесс идет, да, он уже там себе поставил. Тут важно иметь правильный баланс. Даже интровертные люди могут проговаривать, а экстравертные себя сдерживать. Но это не значит, что я должен в себе это проглотить. Говорит, молча проглотил обиду. Нет. Есть место и время, я говорю, для выражения эмоций. Для нас даже Библия дает совет, чтобы мы, гневаясь, мы были медленны на гнев и медленны на слова. Потому что гнев человека не творит правды Божией. Потому что он как огонь в камине, когда огонь, он греет и радует глаз. Если стоит ему из камина выпрыгнуть, он сожжет дом, лес и так дальше. И пожары этому…
Одно и то же явление.
Да, одно явление. Так и с эмоциями. Один человек сказал, эмоции, они как дети, знаете, их нельзя садить за руль автомобиля, но в багажник их тоже не стоит засовывать. Вот. И поэтому чувства очень важно проговаривать и в такой в безопасной атмосфере. Если в семье присутствовало там подавление чувств, кто ты такой, чтобы свое мнение иметь? И человек приучился, что лучше свои мнения не выражать, он приучил себя к двухличию, лицемерию, притворству. И даже если у него
даже
будет все плохо,
так это
там,
не называет.
Да, он не будет это называть. Он будет называть сдержанность. Я просто воспитанный, или это будет смириться. Но это к смирению ничего общего не будет иметь. Оно будет внутри, этот пожар будет его разъедать, как кислота. Когда мое тело приняла яд, например, нездоровую пищу, оно пытается избавиться с помощью рвотного рефлекса от этих вещей. Да? Но точно так же и токсические эмоции, потому что избыток кортизола, как гормона стресса, он очень губительно влияет на мой организм. И когда я там в виде крика или там какое-то действие
выражаю
его, да, оно его высвобождает. То есть оно выстреливает и вместе с потом там, или с криком выходит.
Как лучше тогда поступить в этой ситуации?
А вот смотри, ситуация. Есть КПД называется. Да? Одно дело, когда я могу придержать, как, знаете, да, там, пакетик, но я сам выдал. Потому что люди, которые принимают рвоту обратно, простите, глотают, это очень проблемно. Хоть и такой вульгарный пример, но тем не менее. А другое дело, когда я, например, сдержался, Я, как человек верующий, иду, поговорю об этом с Богом. Одни идут, говорят, там, с подружкой, но чаще всего это не помогает. А другое дело КПД. Это значит, там, спортзал, хлопание ковров, подушек, ну, то есть, рубание дров или какая-то другая работа, которая вот этот избыток кортизола, молочной кислоты, он правильно выходит. И тогда я уже без претензий, без агрессии, без нападений, без жестокости могу прийти и сказать, ты знаешь, а мне не нравится. А я недовольный, я с этим не согласен. И я не буду тогда нападать, тон будет совсем другой, сама подача будет другая. И у меня будет еще, кстати, сознание нормальное. Знаете, вот когда вода взбаламучена, ты не видишь дна, что там в воде находится, и отражение не видно, потому что все взбаламучено. Но стоит воде успокоиться, даже если там есть ил, он упадет на дно, и видно дно, и еще и отражение видно.
Антон, спасибо, это были важные мелочи. Не мутите воду, умейте находить хорошее время и место для правильного выражения чувств. Да. Ну и подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Спасибо тебе большое.
Да, благословение.